Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Это «Волна» 98.3 FM. Сверяйте ваши часы. 9.03 в Новосибирске. Меня зовут Вадим Алексеев. И сейчас все, что касается законов, ваших прав. Об этом мы говорим со старшим помощником прокурора Новосибирской области Дмитрием Лямкиным. Дмитрий Михайлович, утро доброе, приветствую.
Доброе утро, Вадим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, новосибирцы и гости нашего города.
Вы, уважаемые радиослушатели, можете обращаться со своими вопросами. Все, что, повторюсь, по вашим правам, законам, и телефон для вас открыт 289-99-33, номер WhatsApp 8-923-145-1102. Я рад, что наши эфиры приносят результаты по итогу обращений радиослушателей. Но вот я с этого как раз и предложил бы начать. У нас с двумя болями два радиослушателя обратились неделю назад. Я так понимаю, что взяты на вооружение, да, звонки и ситуации, с которыми звонили наши жители.
Да, Вадим, я хотел, пока мы говорим о том, что какие меры мы уже приняли, либо что мы будем предпринимать по отношению к звонкам радиослушателям, я бы хотел обратиться к тем нашим жителям нашего города, которые в онлайне сейчас находятся и слушают наш с тобой эфир. Хотел бы активного участия и звонками радиослушателей, которые бы нам сообщали о нарушениях закона прямо сейчас, прямо здесь, потому что мы будем, Вадим, с тобой анонсировать ряд определенных передач, циклов передач, когда мы будем в прямом эфире, ну, телефон горячей линии, если вы позволите, редакция «Комсомольской правды» это сделать, мы все наши звонки, всех радиослушателей будем записывать, и так или иначе, если там и будут основания, соответственно, применять меры реагирования. По тем звонкам, которые были в прошлую неделю, мы были с прокурором железнодорожного района, с Стафеевским Анатолием Владимировичем, поступало два звонка по поводу проблемы, связанной с, по всей видимости, отказным материалом. По факту совершения побоев в отношении родственника одного из радиослушателей. Это была прокуратура Ленинского района, я с прокуратурой связался, мы эту ситуацию взяли на контроль. Пока результатов я не готов сейчас как-то озвучить или рассказать, но эта ситуация в прокуратуре уже проверяется. Второй звонок поступил от радиослушателя, который сообщил нам о ненадлежащем состоянии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере сброса снега с крыш. И состояние около Новосибирского государственного университета экономики и управления, насколько я помню. Вот эту ситуацию мы взяли на контроль через прокурора Цуканова Дмитрия Александровича, прокурора Центрального района. И, поверьте мне, все возможные меры будут приняты, значит. И мы об этом обязательно в прямом эфире сообщим ранее. Вадим, когда у нас было? В прошлом году.
В прошлом году есть звонки, по которым сейчас уже результаты
как раз готовы. Это был конец ноября 2019 года. Я прошу прощения за голос. В конце 2019 года к нам обращались жители тоже в прямом эфире. Нарушения, по их мнению, были допущены на территории Дзержинского и Кировского районов города Новосибирска. Что я хотел сказать? По Дзержинскому району, там на остановке Сады мужчина сообщил о том, что на Каменском шоссе работает некий ларек. По словам радиослушателя, он находился рядом с шиномонтажной мастерской, в котором продавался контрафактный алкоголь. И слушатель также заявил, что шиномонтажка систематически нелегально подключалась к электросетям. Значит, что удалось установить? Мною было поручение от имени прокурора области дано прокурору Дзержинского района Олегу Васильевичу Бушмакину. Он провел проверку совместно с полицией по поступившим от редакции «Комсомольская правда» запросам, и мы эту информацию проверили. Значит, мы путем выезда установили, что на территории Дзержинского района, в районе остановки общественного транспорта «Пищевик» на участке ВСНТ «Золотая горка», там действительно расположен жилой дом и шиномонтажка, так называемый нестационарный объект по продаже продовольственных продуктов и алкоголя. Совместно с представителями полиции, как я уже сказал, представителями филиала «Новосибирские городские электрические сети» и «Новосибирский энергосбыт», мы полностью все это проверили.
Значит, то есть по звонку не только прокуратура работала, сразу несколько получается?
Это была так называемая комплексная проверка. Mm-hmm. То есть я радиослушателям могу сказать, что прокуроры, они обладают таким инструментом, будем говорить, прокурорского вмешательства, когда не только мы, как юристы, потому что прокуроры это, конечно, имеют юридическое образование, но и привлекая специалистов с определенными познаниями в той или иной сфере, могут проводить комплексные проверки, от специалистов получать информацию в виде справок, материалов и иных, и, анализируя их, приходят к выводу о том или ином составе преступления, правонарушения, ну, правонарушения административного правонарушения, либо преступления, либо какого-то иного, какого-то подлежащего, ну, скажем так, ответственности деяния. Вот, и дают квалификацию этим действиям. Ну, мы установили, что действительно был там контрафакт, я имею в виду с точки зрения алкогольной продукции, без разрешительных документов, и в результате было изъято 134 бутылки алкогольной продукции, это водка, это коньяк, это вина, винные напитки. Гражданин, который, соответственно, продавал и занимался этим на земельном участке, который ему принадлежит на праве собственности, он не являлся индивидуальным предпринимателем и руководителем какого-либо юридического лица. И здесь такой очень тонкий юридический нюанс, будем говорить, что прокуратура, органы прокуратуры по нашему федеральному закону и по законодательству не надзирают за физическими лицами. То есть мы установили, что, по сути, это являлся, ну, гражданин, да, то есть это не предприниматель, это не организация. Поэтому мы эти материалы направили в отдел полиции для принятия решения, поставили их на контроль. В результате полицейские составили два протокола в отношении мужчины, который реализовывал эту продукцию. Во-первых, это осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. И второй состав – незаконная продажа товаров, иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена. То есть был привлечен к административной ответственности гражданин, но не по нашим мерам, но по нашему поручению сотрудниками полиции, что соответствует закону. А в части доводов радиослушателя о том, что были подключения, незаконные подключения к электросетям, то таких нарушений мы не установили, поскольку фактическое присоединение было выполнено на договорных условиях от соседнего индивидуального жилого дома. Поэтому в части...
Могло показаться, что это нелегально, да?
Да, да, но в этой части доводы, будем говорить, радиослушатели не подтвердились, поэтому мы никаких мер в части исполнения законодательства в сфере электроснабжения не принимали. Вот, это что касается того звонка радиослушателя, который обращался к нам вот с этим вопросом. Второй звонок также был не оставлен без внимания. Я напомню радиослушателям, мужчина звонил и указал, что на Петухово 91, предприятие под названием Бирмания, или я даже не знаю, как, если честно, правильное ударение говорить, или Бирмания, ну, видимо, Бирмания, придает пиво после 22 часов, что, соответственно, нарушает закон. Формально прикрывались они закусочными, так называемыми, да? Ну, как-то мы эту тему тоже поднимали. Ну, фактически радиослушатель посчитал, что это лазейка в законе, поэтому хочется понять, легально ли они продавали этот алкоголь, либо нелегально. Вот, в этой связи нами было дано от имени прокурора Новосибирской области поручение прокурору Кировского района Владимиру Александровичу Большунову. Значит, мы с ними связались, и вот что там удалось установить. Значит, прокуратура района провела проверку обращения радиослушателя по заявлению Вадима Алексеева, «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда». Да. Ну, это нормальная форма, абсолютно нормальная форма получения информации, поскольку органы прокуратуры получают информацию ведь не только исходя из анализа состояния законности, но и из иных источников, в том числе средств массовой информации. Это абсолютно правильно, потому что и журналистское сообщество обсуждает наиболее, ну, яркие, наиболее, как бы, да, на острие проблемы стоящие. Поэтому здесь мы не оставили это без внимания. Значит, проверили вот этот адрес предприятия «Бирмания». Действительно, там осуществлялась продажа пива. Значит, доводы подтвердились. Факт реализации алкогольной продукции пива после 22 часов действительно имеет место быть. Вот в связи с этим в январе уже этого года в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в указанном торговом объекте, было возбуждено дело уже нами. Дело об административном правонарушении, ну, по сути, административное дело 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спирта, содержащей продукции, за исключением случаев, предусмотренных иным требованием закона. И внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время акты прокурорской реагирования находятся на рассмотрении. Как только мы узнаем об их судьбе, я имею в виду об привлечении к реальной административной ответственности в виде штрафа, в виде предупреждения, потому что санкция статьи может колебаться, вот предупреждение до штрафа, соответственно, с учетом того, что субъект является предпринимателем. Вот, и представление, оно будет направлено на устранение реальных нарушений, то есть на запрет, по сути, продажи. Мы как-то обсуждали с коллегами как раз вопросы вот этой лазейки в законе в свое время, и с вами, с Вадимом, этот вопрос поднимали, если надо будет, мы к нему еще вернемся. Но самое страшное, наверное, для такого рода торговых точек – это отзыв лицензии. Это отзыв лицензии, и это вполне реально, потому что граждане в своей активной позиции жалуюсь в те или иные инстанции, это полиция, которая обязана принимать меры, да, по выявлению такого рода торговых точек, это министерство профильное, которое выдает лицензии на продажу алкоголя и так далее. И в этой связи вот эти сигналы, они так или иначе приведут к тому, что могут забрать лицензию, а отзыв лицензии для предприятия, ну, грозит просто его закрытием, по большому счету, и драконовскими там последующими санкциями в виде административной, ну, либо уголовной ответственности просто. Вот, это что касается двух вот этих примеров и тех примеров, о которых мы с вами неделю назад говорили.
Да, спасибо нашим радиослушателям. Теперь продолжим через пару минут.
Люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
9:16 в Новосибирске. В нашей радиостудии находится старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин. Уважаемые радиослушатели, если видите, что где-то нарушается закон или это коснулось и персонально вас, звоните в эфир, рассказывайте, ну, только емко, понятно. И будем разбираться. 289-99-33. Ну, а также можете просто задавать вопросы, которые касаются, ну, каких-то законов. Если наш эксперт готов ответить сразу, то ответит. Если нет, то в очередном эфире, значит, ответ вам будет. 289-99-33, номер нашей радиостудии. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим, Сергей.
Добрый день, доброе утро.
Пожалуйста, насколько должно быть оперативно реагировать сотрудников полиции на факт кражи? Вот, ну, поясню, да. 7 числа у меня в объекте брали инструмент. Я нашел записи видеокамер, дал сотрудникам полиции все данные. С горем пополам, это был четверг. В пятницу действие ноль. А в понедельник, расфинал, во вторник они поехали, поймали жуликов. Инструмент залога находится у скупщиков. Как они, ломбард или что-то в этом роде, да? Есть документ подтверждающий, я говорю, у меня есть документы на мой инструмент. А сейчас уже у нас что, 13 февраля?
13 сегодня, да.
Дело вот находится непонятно в какой стадии. То есть там 3 дня, 4 дня к финалу, они вроде взяли объяснение, раздали в дознание. В дознание дозвониться не могу, приезжаешь, у них все время их нет на месте. Новосибирский район, получается, это.
Какой район? Какой район?
Новосибирский, я так понял.
Да, Новосибирский район, но Свертулы передают, получается, куда они. Новосибирский район на объединение. То есть движение ноль. То есть бегать их, караулить, звонков нет, движение ноль. Инструменты до сих пор не вернули, хотя документы все на руках. Поехать изъять его проблем не составляет, пока его не продали. Но сейчас я понимаю, что спустя месяц его могли уже и продать. Вот кто это все будет, когда это все будет происходить. Когда вот я все дело раскрыл им по факту в течение суток я им дал все данные, кто, где, куда, то есть адреса, пожалуйста. Вот.
Ну, вопрос понятен. Понятен пока вопрос ваш, Сергей, Дмитрий Михайлович.
Сергей, я попрошу вас в любом случае с Вадиму оставить свои контактные данные.
Да, номер телефона у нас есть.
Если есть номер телефона, Вадим с вами обязательно свяжется, и мы эту ситуацию поставим на контроль. У вас наверняка есть корешок талон уведомления, я так полагаю. И по нему, по учетному материалу, который находится в ведении дознавателей, мы обязательно этот вопрос поставим на контроль и, значит, разберемся. Но что касается вашего вопроса, постараюсь на него ответить.
Да, как оно должно,
значит,
быть?
Как должно быть? Граждане, которые являются потерпевшими от рук злоумышленников, в данном случае, я так понимаю, произошла кража инструмента, обязаны по месту совершения преступления обратиться в органы полиции в данном случае. Потому что кража это относится как состав преступления к исключительной компетенции подследственности органов полиции. Приходит гражданин к участковому в данном случае, к дознавателям, а система дознания входит в том числе система участковых уполномоченных полиции при том или ином отделе полиции. Соответственно, участковые должны незамедлительно принять меры к розыску, к установлению факта совершившегося преступления, закрепления следов преступления и так далее. Подают, заявитель, естественно, пишет заявление, подается в письменном виде, предупреждается о заведомо ложном сообщении о преступлении. Вот, для того, чтобы государство себя должно обезопасить о том, что действительно преступление было место быть, и в последующем, что человек может быть привлечен за заведомо ложное сообщение о преступлении. После этого выдается корешок, талон уведомления о принятии материала.
Да, обязательно берите, уважаемые радиослушатели, написали заявление, обязательно берите вот этот самый корешок.
Да, для чего это делается? Для того, что, к сожалению... И такие места, бывают такие факты, просто списываются заявления, так называемое номенклатурное дело, по нему не проводятся процессуальные действия сотрудниками полиции, ну, проще говоря, в дальний ящик, и пусть он там полежит. Вот. Незарегистрированное сообщение о преступлении, им легко манипулировать с точки зрения его раскрытия, с точки зрения длительности непроведения вот этих процессуальных действий. Поэтому, если Сергей сдал соответствующее заявление и получил так называемый номер ВКУС, книгу учета сообщений, преступления, то есть его закупировали, выдали ему этот корешок талон уведомления, то тогда сроки начинают течь, установлены уголовно-процессуальным законом. Что касается сроков, я сейчас говорю по памяти, значит, уголовно-процессуальный закон устанавливает, там есть промежуточные сроки, так называемые общие, общий срок, конечно, это 3, 10, 30 суток, насколько я помню. Значит, уголовно-процессуальный закон говорит о том, что в течение 3 суток участковый уполномоченный должен отработать этот материал, то есть это начиная с заявления заводится, соответственно, после регистрации, ну, условно говоря, корочка, туда помещают все документы. А что это заявление лица, это опрос лица, потому что дело еще пока не возбуждено. Мы говорим о проведении уголовно-процессуальной проверки по факту выявленных, значит, возможного преступления. Фиксируется, опрашивается лицо, то есть опрашивается сам Сергей, должен был быть уже опрошен, соответственно, по его... требованию участковой полиции должен был выехать на место преступления, на место изъять этот материал. Я так понимаю, что там инструмент где-то даже уже был обнаружен, да?
Нашли.
Я так понимаю, даже установили этих лиц, которые, да, ну, возможно, причастны, я их не называю преступниками, возможно, причастны. А опросить этих лиц, еще раз говорю, опросить этих лиц, собрать все данные. Вот, если это особо тяжкое преступление, там вообще особый порядок, там нужно задерживать лицо, там избирать меру пресечения, это отдельная песня. Вот, осмотр провести место преступления, зафиксировать следы, значит, опросить людей, изъять, если это возможно, есть документы соответствующие, да, в ломбарде, пожалуйста, процессуальная проверка проводится.
Вот здесь как раз вопрос, то есть похищенное нашли, есть какой-то срок, в течение которого человек может рассчитывать, что ему отдадут, то есть что, собственно, останавливает сотрудников от того, чтобы забрать в ломбарде?
Вам так скажу, скорее всего, просто материал заволокичен, проще говоря, заволокичен, я буду говорить своими вещами, вот, скорее всего, дело даже, возможно, не возбуждено, потому что я вот, исходя из того, что радиослушатель сказал, понял, что материалы были переданы дознавателям, то есть от одних дознавателей до участковых, к тем дознавателям, которые процессуально, ну, как следователи, условно говоря, я уж не вдаваясь в подробности, есть дознаватели и следователи, в зависимости от тяжести преступлений, либо это дознание расследует преступление небольшой, там, средней тяжести, либо это следователи тяжкие, особо тяжкие вот, преступления. Возможно, материал был передан дознавателям, а те еще могли и дело-то не возбудить, понимаете, у них он там где-то болтается, этот материал.
Ну вот смотрите, Дмитрий Михайлович, мы, значит, мы поддержим радиослушателя, информацию предоставим подробную в прокуратуру в официальном виде, ну а вот в тех ситуациях, когда человек не позвонил в эфир, когда столкнется вот в другие дни, ему-то как добиваться можно того, чтобы волокиты это не было, названивать участковому, дознавателю, начальнику,
знаете,
райотдела?
Вот из моей практики, да, когда я работал в одном из районов города Новосибирска заместителем, и в моей, так сказать, в моем функционале был надзор за и следствием в части, и дознанием, и учетной так называемой регистрационной дисциплины, когда речь идет о проведении уголовно-процессуальных проверок по заявлениям лиц и ненахождением там, скажем так, каких-либо составов просто выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Порой там бывало так, что либо дознаватели не всегда могли успеть, скажем так, провести ряд каких-то либо мероприятий, поэтому речь идет о 30-суточных сроках проведения уголовно-процессуальной проверки. Но когда речь идет о явных нарушениях, о явном преступлении, и есть достаточно данных, свидетельствующих о том, что нужно возбуждать уголовное дело, и его нужно возбуждать. Его нужно возбуждать и в суточный срок, если это очевидно, и не затягивать. Это нарушает один из основных принципов уголовного судопроизводства. Это разумность сроков, да, и люди это должны понимать. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, люди, граждане, наши новосибирцы, которые понимают, что совершено преступление, незамедлительно должны обратиться в полицию. Вот, если это в компетенции. Ну, как правило, это все-таки полиция. Почему? Я объясню. Потому что в основном это, конечно, кражи, это грабежи, еще какие-то преступления, которые находятся в компетенции полицейских. Те, уже проводя какую-либо проверку и понимая, что если это не относится к их компетенции, они передадут этот материал, и нас уведомят, значит, в Следственный комитет, ну, в общем, по подведомственности. Если мы видим волокиту, уважаемые новосибирцы, если мы понимаем, что ну, максимальный срок уже, ну, просто запредельный срок, я сейчас 30 дней сказал вам про максимальный срок проведения проверки по материалу, по вашему заявлению, ну, какие-то, если не очевидные факты, либо сложно установить человека, либо еще что-то, и дело не возбуждается, но вы понимаете, что было совершено преступление, пожалуйста, обратитесь к прокурору по месту либо вашего жительства, там уже прокурор будет определяться, либо все-таки по месту нахождения того отдела полиции, куда вы обратились, потому что вы можете проживать в центральном районе, но, допустим, вещь у вас была похищена, то не дай бог, на территории того же Новосибирского района. Конечно, по месту совершения преступления будет работать полицейский. То есть Новосибирского района, там, то или иной, там, Верх Тула или еще где-то. Но прокурору Новосибирского района нужно будет тогда обратиться, и он будет контролировать вопрос законности вынесения материала. Прилагать хотя бы копию талона уведомления к УСП, и для, ну, для того, чтобы просто проще было найти этот материал, потому что вы понимаете, что тысячи материалов находятся в производстве дознавателей в городе.
Ну и в службу внутренней безопасности МВД, мне кажется, можно обращаться... Не будет, ну,
если есть к тому основания, связанные с заинтересованностью должностных лиц при расследовании, понимаете, ситуации будут разные.
Ну, а волокита — это не тема
волокита, для... Волокита — это все-таки нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства в чистом виде. И волокита по делу, она характеризует должностное лицо как человека неисполнительного, как человека не... несведущего, возможно, да, или который не может организовать свое рабочее время, либо, в общем, перезагруженного, потому что ситуации бывают абсолютно разные, нужно в каждом конкретном случае проверять и смотреть.
Продолжим после новостей. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда», 98,3 FM, 9:33. В нашей студии находится Дмитрий Лямкин, старший помощник прокурора Новосибирской области. Меня зовут Вадим Алексеев. И еще одна тема, по которой мы прежде принимали целую череду звонков радиослушателей, работали по этой теме, это... и горный бизнес. Вот о ней поговорим буквально через несколько минут. А сейчас я предлагаю следующие звонки принимать. Вот прям мелким опытом они у нас посыпались. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе
утро. А вот скажите, вот такой вопрос, да. Смотрите, сейчас злободневная тема, эти снюсы. Являются ли они вообще наркотиком, да? И как вот быть с тем вопросом, если я, например, пришел в школу, да, и увидел этого распространителя? Если это не наркотик, как я его задержу, какие у меня основания? Он же убежит, а если я его буду держать за руки, то это будет какую-то там прилепят, типа удержание там, или лишение свободы.
Прекрасный вопрос. А скажите, пожалуйста, а ситуация условная или это вот прям реальный факт, который произошел?
Ну, слушайте, ну, про снюсы уже ходит много там, скажем, да, и дети уже приходят, ведь старшеклассники у некоторых есть, и в школе они в туалетах тоже валяются, и вот хочется вот просто понять, вот, насколько это вот...
Да. Спасибо, как вопрос интересный. Конечно.
Напомните ваше имя, скажи.
Да. Юрий.
Юрий, спасибо за вопрос. Я очень тезисно на него отвечу, очень тезисно. Я объясню, в чем проблема. Такая проблема действительно есть. Мы с начальником отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Николаем Архипом ее обсуждали. Обсуждали ее на совещании. Значит, по результатам этого совещания мы решили совместно с полицией, потому что все-таки по выявлению правонарушений в этой сфере занимаются органы полиции. Мы их координировали на проведение совместных проверок на территориях образовательных организаций, то есть это школы, Это техникумы, училища и высшие учебные заведения, вузы. То есть такие проверки с этого года, они уже идут. Это первое. То есть мы без внимания этот вопрос не оставляем. Второе. У нас на территории, насколько я помню, Новосибирской области отдельного закона, который регулирует вопросы запрета курительных смесей, так называемых наркотикосодержащих смесей, их нет. Но федеральным законом, в том числе есть административная ответственность за такого рода распространение. И мы занимаемся тем, что сайты, которые занимаются продажей, распространением, мы их блокируем через предъявление исков в суд. У нас буквально на днях прокурор тот же, просто для примера, говорю, Маслянинского района, он направил в суд 8 заявлений о блокировке сайтов, которые в свободном доступе есть и которые предлагают, в том числе несовершеннолетним, приобрести вот эти снюсы и так далее, наркотикосодержащие, никотиносодержащие средства. И суд и по требованию прокурора заблокировал доступ к этим сайтам, которые, кстати говоря, на территории Новосибирской и Новосибирской области занимались этой продажей. Это второй момент. Третий момент. Насколько я сведущ, мы... Я имею в виду органы прокуратуры. Сейчас прорабатываем вопрос по введению на законодательном уровне, на уровне Новосибирской области, как раз запрета, в том числе к распространению вот этих вот табакосодержащих, никотиносодержащих.
А еще раз, для понимания, федерального запрета нет или...
Насколько я помню, у нас на федеральном уровне ответственность ввели, но дополнительно в законном области ведь это тоже можно отрегулировать, то есть одно другого не исключает. Ну, давайте мы этот вопрос еще раз, наверное, в следующий эфир постараюсь я более подробно эту информацию все-таки почерпнуть у наших коллег и ее довести до содержания наших радиослушателей. Но то, что делать мужчине конкретно, за руку держать, конечно, вы не правоохранитель.
Детей лучше вообще не трогать.
Вам по вашему функционалу просто не в ваших круг обязанностей это не входит. По этой причине надо знать, или предполагать, где это совершается, вызывать участковых, вызывать отдел по делам несовершеннолетних, потому что за каждой школой, за каждым образовательным учреждением закреплен работник, курирующий этот вопрос в полиции, ПДН, так называемый, по делам несовершеннолетних, инспектор, который должен это знать, который должен эти меры принимать, пресекать и, соответственно, привлекать лиц к ответственности.
Еще какая проблема? Пока участковый приедет, даже если он окажется очень быстрым, юнец, Вадим, может быть, его зафотографировать?
Правильно.
Хотя бы?
Зафотографировать можно, по крайней мере, фотографии не запрещено делать в общественных местах, и вопрос с персональным данным здесь стоять не будет, потому что если мы видим какое-то распространение или возможное распространение, мы можем это запечатлеть, чтобы потом в дальнейшем уже те же органы правоохранные бы это изъяли и могли в качестве доказательств потом поиспользовать, скажем так, в деле. Наверное, вот такой совет все-таки радиослушателю, зная, что сообщить об этом в правоохрану. Я еще раз призываю наших радиослушателей, жителей Новосибирска, не проходить мимо совершения преступлений, не быть бездушными и понимать, что в нашей жизни все зависит от нас.
Следующий звонок. Доброе утро.
Здравствуйте. Вы сказали, разрабатываем закон по поводу никотиносодержащих. У меня такое, что в конце концов никотин обзовут как-нибудь по-другому, и опять все вернется на круги своя. Это раз. Я сам бывший работник, сотрудник.
Как с курительными смесями было, что придумывали новые элементы формул, и просто они не подпадали под запрет. Угу.
И раньше вы мне сказали, что будет такая мобильность и такое оборудование. Я бы сказал, будут лежать, ноги в потолок, будет все классно. И видя все безобразие, что исследователи загружены, и милицию сокращают. Как там наверху, просто в двух словах. На самом деле все плевать, что творится. Спасибо.
Я боюсь, что давайте по-честному, Дмитрий Михайлович человек при погонах, и подтвердить ли я опровергну, что всем все плевать, он просто, наверное, не положено ему. Поэтому давайте сами будем делать выводы, наблюдая на то, что видим вокрук.
Конечно, вопрос глобальный и риторический, но я на него, если бы я попытаюсь ответить только лишь той репликой, что на уровне, по крайней мере, Новосибирской области, на уровне руководства Новосибирской области и те коллеги, которые проводят у нас с участием правоохранительных органов, они свидетельствуют об обратном. Люди озадачены этой проблемой. Поручения по линии тоже Генеральной прокуратуры у нас идут. Я только сказал по СНЮСам. Да, то есть мы проводим такие проверки совместно с полицией, с Роспотребнадзором. Проходит изъятие этих проверок, изъятие никотиносодержащей продукции по всей России. Это не только, об этом очень часто говорят в средствах массовой информации. И то, что прогресс не стоит на месте, и меняются, наверное, меняются в том числе химические свойства тех или иных и наркотиков, и никотиносодержащих веществ, это да. Но нельзя забывать, что у нас есть и перечень, в том же, если говорить про наркотиков, перечень, установленный постановлением правительства, где тот или иной элемент, который содержится в тех же наркотиках, и при наличии его содержания в этих наркотических средствах, он определяется специалистами, экспертами, как наркотиксодержащий.
А, то есть при даже изменении можно...
Изменение функций ковалентных этих связей, там, химических, насколько мы помним, там, из общих основ химии, в любом случае, если содержится тот или иной элемент, он будет подпадать под либо наркотикосодержащее, либо какое-то иное вещество, и человек, который будет распространять эти вещества, он будет подлежать ответственности на равных основаниях.
Следующий звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста.
Доброе утро.
У нас, значит, такая ситуация. Там... Есть строительная компания Sky Everest. Есть адрес строящегося объекта Пролетарская 271/4. На данный момент задержка по строительству уже составляет более 1,5 лет. Было написано заявление в Минстрой. Минстрой сделал проверку свою, проверил. Вынес постановление, что да, происходит. Есть нарушения, и результаты по этому нарушению, как в отписке было сказано, переданы в Следственный комитет. И все, и на этом тишина. То есть, и вот хотелось бы понять, то есть я являюсь дольщиком непосредственно. У нас там и дети, мы многодетная семья, и дети тоже в доле. Была куплена квартира, оплачена все 100%, документы все есть. И стройка затихла вообще. То есть, понятно, сейчас снег идет, и там даже следов нету. Хотелось бы понять, для чего, собственно говоря, я писал все эти заявления в Минстрой, что вообще что происходит, и ждать ли нам вообще эту квартиру или нет. А в ответ, ну, по сути дела, отписка.
Подскажите, тишина. А какой это район?
Пролетарский. Это Октябрьский район.
Октябрьский район. А вы знаете, в дело возбудили или нет уголовное по факту мошеннические действия? Вам известно, что вы признаны потерпевшим или нет?
Ничего нет.
Вы не
известно,
знаете, то есть... понятно. Я понял, я постараюсь ответить на этот вопрос, потому что у нас проблема обманутых дольщиков и проблема вообще, эта проблема, она стоит, ну, одна из ключевых на территории Новосибирска, Новосибирской области, об этом и губернатор неоднократно говорил, и мы, я имею в виду органы прокуратуры, я сейчас безотносительно СК «Эвереста» говорю, к этому вопросу мы еще обязательно вернемся, и я думаю, Вадим, если есть телефон, мы...
То есть надо бы проверить, да?
Мы в течение буквально вот следующего эфира, в четверг, мы, по крайней мере, уже я смогу озвучить те результаты, которые, проверок, которые у нас были, они, скорее всего, были, потому что ни один объект, вот я со всей ответственностью говорю, ни один объект заброшенного строительства, долевого строительства не оставлен без внимания. Более того, у нас по нашей методике, а методики маленькая, ну, чуть-чуть разные органов, понятно, в Минстрое на одна, в прокуратуре Новосибирской области чуть-чуть она другая, мы по другим критериям судим, более расширенным. У нас на территории Новосибирской области, ну, наиболее, ну, скажем так, в Сибирском федеральном округе наиболее распространены нарушения в сфере все-таки обманутых дольщиков. У нас много объектов. На 2020 год у нас запланированы такие проверки, у нас запланированы проверки в сфере долевого строительства еженедельные буквально, потому что мы выезжаем, мы смотрим там, где есть наличие состава преступления или признаков преступления, связанных с хищением денежных средств дольщиков, совместно с органами правоохраны проводим эти проверки, дела возбуждаются. Очень много такого
рода. Ну, а по Эвересту в следующем эфире?
Про Эвересту, да, потому что вот все объекты, естественно, просто по памяти очень сложно сказать. Я знаю, что у нас на сегодняшний момент... И на годовой коллегии мы эту проблему обсуждали. То есть органы и власти, и правоохраны делают все возможное для того, чтобы их было как минимизировать эти последствия от тех объектов, которые были ранее недостроены, и исключить тех фактов обманутых дольщиков, которые вот, ну, уже, будем говорить, на сегодняшний момент. У нас 7800 человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Это мы хедлайнеры, ну, не побоюсь этого слова сказать, даже в
плохом смысле,
в плохом смысле на территории России смотримся.
Спасибо, Дмитрий Михайлович.
65 объектов у нас недостроено.
Дмитрий Лямкин, это меня зовут Вадим Алексеев. Через неделю про Эверест расскажем.
Люди в погонах. Реклама.